уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Джамбулат Вахидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с самой громкой истории. С прошлой недели все обсуждают, как так Чеченская Республика берет и списывает сама себе долги за газ, долги населения за газ. И сразу появились те, кто поддерживают Чечню в этом вопросе и тоже хотят, чтобы им списали. Но появились и противники. В общем, дискуссия развернулась нешуточная. Что происходит, Джамбулат Вахидович?
Да ничего не происходит из того, что не происходило раньше. Мы с вами понимаем, что, ну, уже как-то уже стало все это, тривиальными стали объяснения о том, что Чеченская Республика все-таки это регион со своей историей, со своей спецификой, причем это не та специфика, где там нужно говорить о том, что якобы Чеченская Республика имеет больше прав, чем все остальные регионы. Это неправда. Чеченская Республика очень аккуратно платит по долгам и платила по долгам. Только нужно понимать, что так называемая труба, когда в Чеченской Республике не было тепло, да, когда Чеченская Республика не пользовалась этим газом, там, вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже, да, то как бы Чеченская Республика в данном случае за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна. Я считаю, что это совершенно правильно, и в данном случае речь идет не о суперправах Чеченской Республики, а о справедливости нашего с вами правосудия, о справедливости нашего с вами государства. Поэтому я только за то, чтобы долги с какими-то социальными, мы же с вами социально ориентированное государство,
конечно,
правильно?
Конечно.
Да, чтобы...
В Конституции так, в крайней
совершенно
мере,
верно. Так вот, на основании этой Конституции, чтобы такие долги время от времени списывались населению и Рязанской области, и, так сказать, Магаданской, и Краснодарскому краю, и другим субъектам Российской Федерации. Поэтому только в данном случае нужно только радоваться, поэтому я поддерживаю тех, кто радуется. Вот,
мы рады за Чеченскую Республику, просто остальные тоже так хотят. В этом вопрос.
Великолепно. У остальных есть те же самые инструменты, те же самые средства массовой информации, те же самые целый инструментарий, так сказать, вот передачи своей точки зрения по этому вопросу.
Может быть, просто, не у всех есть свои.
Просто Чеченская Республика,
суд,
да. Просто Чеченская Республика и чеченский народ не виноваты в том, что какие-то, так сказать, глобальные силы решили ее выбрать для того, чтобы уничтожить Россию, для того, чтобы построить в Чеченской, на ее территории террористический анклав. Чеченский народ здесь ни при чем. Чеченский народ не имеет никакого отношения к закулисным играм Кремля и их визави в Чеченской Республике в начале 90-х. Никакого отношения чеченский народ к этому не имеет. Чеченский народ не имеет никакого отношения к тем, кто не должен был пускать на свою территорию эмиссаров из 53 стран для того, чтобы создавать подобие террористического, так сказать, ИГИЛа. А я уже говорил не раз, что ИГИЛ хотели именно на территории России создать, а не Ирака.
Запрещенная в России
совершенно, да, запрещенная в России организация, которая вначале должна была быть построена у нас в России на территории Чеченской Республики. Чеченский народ не виноват. И чеченский народ не должен платить за, значит, тот газ, который непонятно вообще поступал или не поступал, но даже если он и поступал, да, уходил в трубу, как у нас принято говорить, да, такие трубы у нас горели, как некий факел войны, да, вот, поэтому вот во всех этих политических играх, во всех этих перипетиях непонятных чеченский народ не виноват.
Поправьте меня, Джамбулат Вахидович, год 2015-й, Министерство промышленности и энергетики Чечни обращается к федеральным властям с просьбой списать долги за электричество электричество и газ на общую сумму 16 миллиардов 230 миллионов рублей. Это долги тоже, их в то время называли безнадежными. Я так понимаю, властям Чечни пошли навстречу.
Я еще раз повторяю, да, властям Чечни навстречу пошли во многих вопросах, и огромное спасибо руководству нашей страны, и я думаю, что все-таки в нашем руководстве, благодаря позиции Владимира Владимировича Путина, его поддержке, все-таки чаще всего склоняются к справедливому решению тех или иных вопросов. Я думаю, что, но несмотря на это, я еще раз вам повторяю, Чеченская Республика была, занимала первые места по выплате вот этих вот, так сказать, долгов, которые образовались, которые сейчас в данный момент есть, и были приняты на самом высоком уровне, глава Чеченской Республики лично проводил эти совещания об уплате долгов по электроэнергии, по газу, ну, вообще все коммунальные платежи.
Это проблема или нет для Чечни? Потому что если посмотреть на те реплики, которыми обмениваются периодически представители различных энергетических компаний и власти Чечни, все-таки какая-то проблема существует, и рост долгов, он тоже вроде как есть.
Проблема заключается в желании, так сказать, играть в разного рода политические игры. Вот в чем проблема. Потому что не только речь идет об энергоресурсах, когда мы заговариваем по поводу Чеченской Республики. Я больше чем уверен, если мы с вами, так сказать, немножко пошурудим по регионам, да, мы с вами найдем таких прецедентов немало, когда кому-то чего-то списывают, и когда... так сказать, этим довольны одни, а недовольны другие. Просто Чеченская Республика, я еще раз повторяю, продолжает все-таки оставаться, к сожалению, к великому притче во языцах, да, и думаю, что любой регион Российской Федерации имеет право на какие-то справедливые решения, либо со стороны прокуратуры, либо со стороны других ветвей власти. Чеченская Республика этими правами пользоваться научилась и будет пользоваться впредь. Поэтому, если нам что-то где-то чего-то списывают, нам не списывают ничего, так сказать, того, чего мы действительно должны. Я прошу об этом, прошу это понимать. В бюджетной политике по отношению к Чеченской Республике очень много несправедливо. Об этом говорил глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, да? Вы тут говорите от 5, о 6, и, может быть, даже там о 16 там, миллиардах, да, которые якобы были потрачены чеченским народом в ходе боевых действий в основе своей, да? Они не были потрачены. Но а почему мы с вами в один голос не вопием о том, что вместо, так сказать, там, почему нам по ФЦП, например, по федеральной целевой программе не доплатили несколько десятков миллиардов, там 75 миллиардов было озвучено. Не доплатили же, не доплатили. Не чеченский же народ сам себя бомбил, не чеченский народ сам разрушал свою инфраструктуру, да? Вот, поэтому, ну, раз мы с вами в одном государстве, ребят, ну, если мы, так сказать, боремся с терроризмом, разрушая города и села, так это ж нормально, когда мы эти города и села, победив терроризм, начинаем восстанавливать.
Режим контртеррористической операции был снят когда? В 2009 году, это 10 лет назад.
16 апреля, совершенно верно, да, Всевышний.
И мы до сих пор все вот это вот
вспоминаем, совершенно, перевариваем. Абсолютно, вспоминаем, перевариваем, это как раз и есть последствия контртеррористической операции, которая проводилась на территории Чеченской Республики, и не только до объявления этой контртеррористической операции, начиная с 1991 года по обозначенный вами 15-й год, да и по сегодняшний день я могу смело сказать, мы с вами и сейчас ощущаем последствия этой контртеррористической операции, которая в различных ипостасях возникает то тут, то там, либо в экономической, либо в культурной, либо в виде скандалов о чеченских геях, либо, так сказать, об голословных обвинениях, так сказать, по поводу внесудебных расправ и так далее. Поэтому ничего удивительного нет, поэтому я здесь вместе с вами и очень надеюсь на понимание наших с вами радиослушателей.
К пониманию мы еще определенно вернемся. Просто вот последнее для того, чтобы подвести черту под этой дискуссией. Вы за то, чтобы государство российское прощало долги, в том числе и в других регионах Российской Федерации?
Абсолютно за.
А когда смысл платить?
Абсолютно за, просто надо смотреть, кто смотрит смотреть, кто за что платит, по каким тарифам, надо смотреть, сколько платят инвалиды, надо смотреть, сколько платят малоимущие, надо смотреть... Но
ведь государство надо платит смотреть, пособие.
Совершенно верно, надо смотреть и взимать плату, не быть просто бездумными, так сказать, мытарями, да, а взимать плату там, где ее справедливо можно взимать, да, там, где она справедливо должна взиматься, где есть эти деньги и где эти деньги реально должны. Но когда мы с вами говорим о незащищенных слоях населения, когда мы с вами говорим о дедушках-бабушках, когда мы с вами говорим о детях, о больных, о стариках, ну, почему мы не должны быть гуманными? Почему мы не должны? Почему бы не списать им эти долги? Ну, может быть, я говорю голословно, но я за то, чтобы слабым помогать, я за то, чтобы списывать эти долги, я за то, чтобы поддерживать слабоимущие и социально незащищенные слои.
Мы как будто бы провоцируем кризис неплатежей, вот в целом, вообще по всей стране.
Мы не проводим, нет, мы не провоцируем.
На ваш пример,
мы
не, нет, смысл нет. платить. Государство социальное, будь любезно, списывай мне все долги.
Ну, вы знаете что, давайте так, все-таки в остальных регионах-то в это время люди занимались бизнесом, да, люди как-то чего-то зарабатывали, получали какие-то пособия, получали какие-то пенсии, имели возможность спокойно трудиться, в конце концов их никто не бомбил, никто не разрушал, никто их не терроризировал и так далее. Поэтому, ну, ребята, надо же как-то все-таки думать, прежде чем так огульно друг в друга обвинять в том, что нам чего-то там где-то простили. Ну, давайте лучше радоваться, давайте радоваться тому хорошему, что с нами происходит, независимо от того, в каком регионе мы живем. Вот, например, тот же самый Магнитогорск. Почему никто в Чеченской Республике не возмущается от того, что там, скажем, пострадавшим чего-то где-то переплатили? Мы, наоборот, посчитали, что пострадавшим надо заплатить больше, пострадавших надо поддержать тверже, им надо построить красивые, нормальные, благоустроенные, так сказать, комфортные квартиры. Надо посмотреть на последствия. Вот я говорю, у меня было 5 детей, теперь у меня их стало 7. Арсения и Ксюшу Баталовых, я их там усыновил, удочерил там и так далее. То есть как бы здесь мы должны с вами понимать, что живем в одной стране. Не надо относиться друг к другу за какой-то непонятной завесой. У нас, мне кажется, железный занавес между некоторыми регионами гораздо круче, чем тот, который был у нас между двумя Германиями во времена Варшавского договора. Поэтому, ну, давайте как-то мы все-таки будем уважать друг друга. Пожалуйста, каждый регион имеет все возможности для того, чтобы спорить о своих долгах, для того, чтобы поддерживать свою социальную политику, причем на самом высоком федеральном уровне. Поэтому, ну, мы будем, пусть они стараются списывать свои долги, мы будем, если спишут, мы будем вперед всех будем радоваться за них.
Вы сами упомянули железные занавесы между регионами Российской Федерации, и здесь как раз тоже есть информационный повод. Я так понимаю, начинается дискуссия по поводу административной границы между Чеченской Республикой и Республикой Дагестан. Все это субъекты Российской Федерации, и похожая дискуссия была совсем недавно между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. Там это привело к определенного рода народному недовольству с митингами и со всем остальным. Здесь то же самое, как будто бы с Республикой Дагестан. Каковы последствия, как вы их оцениваете?
Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что есть определенная разница между силами, стремящимися свергнуть некий режим, некого руководителя, да, и так называемыми народными массами. Это первое. Второе. Абсолютно четко, официально, я не знаю, там, на любом уровне, на каком только можно в моем положении заявлять, говорю о том, что никаких территориальных, приграничных, земельных и прочих проблем у Чеченской Республики с Республикой Дагестан не имеется. Не имеется. И вообще все эти истории о границах, скорее всего, они выгодны тем, кто не хочет целостности Российской Федерации, потому что чем больше будет вдалбливаться в наши умы, что между субъектами Российской Федерации имеются некие границы, а не административно-территориальные деления, необходимые для отправления каких-то юридических, экономических, ну, в общем, и прочих других нужд, так как мы все-таки с вами федерация, да?
Да.
А, то здесь все чаще и чаще мы слышим слово «границы». Мы вообще к чему стремимся? Усиливая, так сказать, акценты на этих границах, к демонтажу нашей страны? Или к чему мы готовим себя подсознательно? Так вот, я считаю, ребята, что это диверсия, это вообще, это такие, знаете, окна Овертона, это вот то, к чему мы должны, видимо, привыкнуть, да? То, что в очень скором времени мы вообще придем к тому, я так боюсь, что мы можем прийти к тому, что мы вообще перестанем осознавать себя единым целым государством. Поэтому прецедент с установлением границ из-за того, что самовольно так сказать, лидера, ну, я беру в основном, так сказать, Чеченскую республику, да, Джохар Дудаев, значит, с Аушевым сели и договорились о том, что граница будет проходить по реке Фортанга, да, как бы к этой, в принципе, договоренности мы пришли и сегодня, это не значит, что между ингушским и чеченским народом есть какие-то границы, таких границ нет. Они не могут быть, вот, и та же самая ситуация мной будет откомментирована точно так же в истории с Дагестаном. Если, допустим, кто-то из фермеров или, может быть, какая-нибудь организация, будь то там, я не знаю, Автодор, да, или какие-то газпромовские структуры, или еще кто-то, может быть, вот какой-то неразберихи, где-то что-то отмежевал какую-то часть гектаров там в свою сторону и сделал это незаконно, ну, может быть, в этой связи какой-то порядок будет наведен. Но это абсолютно в данном случае не идет речь о каком-то споре, о каких-то границах, что там Дагестан какие-то чеченские границы захватил или Чеченская республика отхватила границы Дагестана и так далее. Никто ничьи границы нигде не
отхватывает. Это при условии, что вы людям сможете это объяснить.
Вот так в глушении не получилось. Так в том-то и дело, нет, в том-то и дело, что людям-то в данном случае и объяснять-то нечего, потому что нет прецедента, нет вопроса. Нет вопроса, нет вообще спора с Дагестаном у нас по поводу... Если он есть, пожалуйста, озвучьте, я буду стараться отвечать на вопросы.
Я или спрошу, же, есть
да,
или нет.
Или подниму руку и выйду во свояси, потому что я говорю, что нет никаких проблем. Ну, озвучите, что, где мы, что у нас там по Кизляру какие-то споры у нас, да, или у нас там, я не знаю, где-то по, значит, в районе казино Ам какие-то у нас есть споры там и так далее. Да, возможно, на каком-то уровне предложения обсуждаются. Ну, я вам сейчас не как словоохотливый блогер это говорю, да, я вам говорю как официальное лицо. Никаких противоречий, никаких границ, то есть, простите, никаких споров и противоречий по поводу границ с Дагестаном у Чеченской республики нет. Абсолютно точно вам говорю. Все остальное можно рассматривать не более как вброс с попыткой дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе, и как бы это вот как раз...
Это не вброс. Да, я вот не согласен с формулировкой «вброс», потому что об этом было официально объявлено еще 6 декабря на форуме, который проходил в Грозном, когда Владимир Абдуалиевич Васильев вышел и сказал, да, я буду встречаться с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым с тем, чтобы договориться по поводу как раз административных границ между республиками Дагестан и Чечня. Все.
Значит, в данном случае речь шла не о каких-то границах, не о том, что сейчас будут устанавливаться какие-то границы там, да, что это будет ситуация зеркальная той, что была в Ингушетии и так далее. Да. То есть здесь вообще параллели проводить несостоятельно. Не абсолютно. Угу. Да, здесь, я еще раз повторяю, может речь идти только о наведении порядка в области межевания. Это, ну, там, может быть, там несколько гектаров или десятков гектаров туда или, может быть, оттуда, как говорится, да, что это касается обоих регионов. Поэтому я говорю, только вот в этом, может быть, смысле, может быть, что-то будет, но там говорить о десятках тысяч гектаров, там, да, говорить там о какой-то исторической родине в ту или в иную сторону, на территории Дагестана есть масса вопросов, которые нужно решать, в том числе по Ауховскому району, да, вот, и я думаю, что есть целая программа, я уверен в том, что нынешнее руководство Дагестана сыграет свою положительную роль в том, чтобы восторжествовала историческая справедливость по отношению к чеченцам-акинцам и возвращению их населенных пунктов. Поэтому думаю, что и у народов Дагестана, и у руководства нынешнего, особенно руководства Дагестана, хватит и мудрости, и, так сказать, политического чутья для того, чтобы все это сделать грамотно, тонко, я бы сказал, ювелирно, да, и разрешить все эти вопросы, которые, к сожалению, стали камнем преткновения в общении, так сказать, между многими кавказскими народами вот нашего непростого северокавказского российского региона.
Тогда ваше личное мнение спрошу, поскольку действительно спорных вопросов в границах одного государства, Российской Федерации, достаточно, можно вспомнить отношения Северной Осетии и Ингушетии, ближайших соседей, спор вокруг пригородного района. Как, вот, ваше личное мнение, вот эти проблемы вы бы решали?
Ну, вы знаете, если вы меня спрашиваете как министра, то как министр я вам отвечу, что это внутренние дела двух субъектов, которые, я уверен, найдут справедливого арбитра, чтобы рано или поздно решить этот вопрос. Да?
Ну, как министр, то есть, вы обязаны были бы так,
да,
ответить.
Да, поэтому как министр я вам именно так и отвечаю. Как чеченец, как в войнах, как человек, чьи предки точно так же, как и ингуши, пострадали от сталинских репрессий, я стоял и буду стоять, так сказать, на стороне справедливого разрешения вот тех, к сожалению, так сказать, очень запутанных, очень непростых клубков и противоречий, которые возникли в результате сталинской политики. Поэтому я думаю, что если нормальные, мудрые головы, а такие есть и в Северной Осетии, и в Ингушетии, сядут и не обращая внимания на разного рода фейковые, псевдоисторические вбросы некоторых авторов и некоторых аккаунтов, сядут и будут эти вопросы решать так, как решали их древние мудрые предки, уверяю вас, никаких территориальных проблем между двумя горскими народами, осетинами и ингушами, этих проблем не будет. Самое главное, не поддаваться вот разного рода политическим искушениям. Я думаю, и осетинскому народу лишнего не надо. И думаю, что и республика Ингушетия, это очень маленькая республика. Да. Это маленький, гордый, достойный войнахский народ, да, который имеет право на свои территории, имеет право на справедливость, имеет право на, так сказать, достойное существование среди, так сказать, всех остальных регионов Российской Федерации. Поэтому во всех мудрых, правильных, миролюбивых и политически выверенных вопросах чеченский народ никогда не останется в стороне от проблем ингушского народа, потому что это наша единая войнахская проблематика.
Видите, тонкость какая? С одной стороны, вы категорически против границы и различного рода занавесов между регионами Российской Федерации, но здесь сразу становитесь на сторону родственного, близкого чеченцам ингушского народа и...
Во-первых, вы абсолютно правы. Я становлюсь на сторону родственного мне ингушского народа, потому что было бы глупо мне, чеченцу, значит, стоять в стороне. Значит, я не чеченец, значит, я не войнах, если я стою в стороне от собственного народа, потому что ингушский народ — это для меня собственный народ. Поэтому я, становясь на его сторону, в первую очередь становлюсь с точки зрения отмежевания от любого кровопролития, которое может в данном случае быть. Становясь на сторону ингушского народа, при этом я становлюсь так и буду становиться так, чтобы ни в коем образом максимально сделать все для того, чтобы не ущемить Северную Осетию в ее интересах, чтобы это было общее решение, чтобы это было общекавказское решение. Если в эти решения не будут, так сказать, вмешиваться люди, которые к Кавказу не имеют никакого отношения, уверяю вас, Кавказ сам на основе мудрости своих предков решить свои проблемы. Он их решит самостоятельно. И не будет страдать ни ингушский, ни осетинский, ни чеченский, ни народы Дагестана, ни казаки и никто вообще, кто сегодня по праву может называться кавказцем.
Немного идиллическую картинку рисуете.
Ну, она всегда была, нет, она всегда была идиллическая до тех пор, пока туда не вмешались со своими, так сказать, интересами империи, сверхдержавы и так далее. Кавказ действительно это была идиллическая картинка со своей народной дипломатией, со своими, так сказать, институтами старейшин, с умением прощать, с умением принимать гостей, с умением как прощать, так и мстить. Поэтому вот этот баланс на Кавказе всегда сохранялся до тех пор, пока в него со своей политикой, так сказать, не вмешались другие, скажем так, ну, видимо, исторически так было нужно, сверхдержавы.
С нами Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Ну и, Джамбулат Вахидович, ваша тема в том смысле, что вы занимаетесь печатью, информацией. Здесь Владимир Ростиславович Мединский, министр культуры Российской Федерации, порассуждал о том, как будет выглядеть интернет в недалекой перспективе.
Интересно.
Вход по паспорту фактически, отдельный ID, ровно для того, чтобы это была прозрачная история, для того, чтобы исключить анонимность какую-то, ну, ровно потому, что это имеет отношение к информации. Вам видится такое будущее реальным?
Ну, я не знаю, насколько оно близко и насколько оно реально. Наверное, я читал этот материал. Владимир Ростиславович, по-моему, отвечая на вопрос РБК, выдал такую гипотезу. Я с ним абсолютно согласен. Более того, я являюсь одним из таких последовательных сторонников, если, ну, не такой прям повальной паспортизации, то, во всяком случае, те люди, которые вещают от имени или считая себя средствами массовой информации, а этот вопрос сейчас вообще стоит, да, считать ли нам какие-то аккаунты средствами массовой информации или не считать. А то, что нам приходится считаться с social media, это как бы факт. Ну, вот давайте я вам просто задам, как человеку свободолюбивому, я вас знаю давно, Владимир, давайте задам вам вопрос. Вот что было бы для вас лучше? Аккаунт, который, скрываясь под каким-то ником, пишет про вас гадости, которые, разумеется, ничего общего с реальностью, с правдой не имеют, и вы не можете никак воздействовать на ничтожество, которое уничтожает ваши отношения в семье, ваши отношения на работе с коллегами, в обществе. Некая крыса из мрака, которая может совершенно спокойно и безнаказанно отпускать шуточки в адрес замужних женщин или больных, скажем, онкологическими заболеваниями. Такое мы тоже мониторили, встречали, или же это будет пусть неудобный, пусть даже в какой-то мере, так сказать, полоумный, ну человек, да, на которого все-таки вы можете подать в суд. Да? Я не знаю, вот ответите вы мне честно или нет, но думаю, что вот я, потому что вы задумались.
Я только честно.
Да, скажите, пожалуйста, честно, что бы вы вот в данном случае избрали? Паспортизацию словами Мединского или все-таки анонимизацию, так сказать, этого Влад вопроса? Влад
Рахимович,
да.
Тонкость в чем? Если я лезу в океан, я прекрасно понимаю, что меня там может сожрать акула. Угу. Если я иду в сеть интернет, то я прекрасно понимаю, что там будут анонимные черти, которые будут любые глупости и гадости про меня говорить. Такие будут всегда. А вот та борьба, которая сейчас ведется, она напоминает борьбу с ветряными мельницами и приводит это как будто бы путь в никуда. Попытались запретить тот же самый Телеграм. В итоге это привело к большей грамотности среди граждан Российской Федерации в вопросах прокси и VPN. Вот к чему это привело.
Ну, знаете, если это приводит к упрочению грамотности, расширению, я не знаю, диапазона интеллекта, так сказать, наших с вами граждан, я, конечно, всеми руками и ногами даже за, но...
На это тратятся наши с вами деньги, Джугулат
Совершенно
Махимович.
Верно, совершенно верно. На это тратятся, во-первых, наши с вами деньги, во-вторых, на что эти наши с вами деньги уходят? И вообще, как, например, некто Ньюс, да, там, условно, какой-нибудь там некто Ньюс.
Или какой-нибудь государственный департамент
совершенно верно,
каких-нибудь
который,
Соединённых Штатов Америки.
Да, да, некто Ньюс начинает писать, что якобы в городе Магнитогорске имел место террористический акт. Пока, значит, народ разберется, расширив свой интеллектуальный диапазон в том, правда это, неправда, пока он будет сидеть, ждать там каких-то опровержений или подтверждений этой информации, а ее не опровергать, не подтверждать у нас в социальных СМИ, разумеется, никто не будет, потому что времени просто на это нет, но как будут смотреть там местные, так сказать, магнитогорцы на людей, которые приехали на заработки, например, да, или на собственных граждан, у которых есть другое строение носа, ушей, там, я не знаю, черепной коробки, глаз и все такое.
Но такие люди всегда были и всегда будут, это тоже
стоит признать. Вот, поэтому давайте мы с вами думать все-таки, где мы с вами больше теряем. Либо в том, что есть некая авторизация, да, есть некая идентификация тех людей, которые вещают, чтобы потом мы могли спросить с него: слушай, урод, ты что там написал, ты понимаешь, сколько ты народу взбаламутил, ладно, ты пишешь против меня конкретно, как человека, ты меня не любишь, ну, нехай. Я готов тебе это простить там ради, так сказать, всех наших, там, я не знаю, святых, ради Бога, ради, там, я не знаю, кого угодно, ради матери собственной, вот простить тебя ради блага человечества. Но когда вот твоя фейковая информация, твой вброс привел к тому, что люди разного, там, я не знаю, разных вероисповеданий и национальностей начинают избивать друг друга, врываться друг другу в дома и проливать кровь.
Но это преступление.
Да.
Карается по законам Российской Федерации.
Совершенно верно. Поэтому, а где мы с вами будем искать его? Он уже давно поменял ник, ему больше ничего не надо. Он уже под другим Ньюс выходит и вещает о чем-нибудь другом, да, и философствует по поводу, так сказать, уже других народов и конфессий, которые он точно так же по чьей-либо задаче, либо по своему собственному, так сказать, желанию просто-напросто стравливает между собой. Потому что такие акции были.
Такие акции были. Обычно у вас это заканчивается тем, что люди какие-то начинают извиняться. Вы их как находите, кстати?
Нет, ну, мы этих людей находим в основном, так сказать, потому что республика у нас маленькая, и как бы у нас всего там 1 400 000 с чем-то, да, а уж молодежи, которая может баловать с этим делом, еще меньше, то есть как бы это не по всей стране мы ищем. Мы далеко не всех находим. Далеко не всех, но в основном находим кого? Кто, например, кто пишет о том, что отравили воду в каком-нибудь колодце, да? Что, скажем, вместо нормальных вакцин, вместо нормальных препаратов людям вводится яд. Или, например, что в каком-нибудь детском садике, значит, отравили, я не знаю, там кашу. Или еще что-нибудь такое. Таких, да, мы, конечно же, мы их находим. Но так как нет у нас с вами соответствующих статей, то это заканчивается извинениями на ЧГТРК Грозный, над которыми тоже идет как бы стёб определенный.
У вас,
да,
уже отдельная рубрика там заведена.
Ну, вы знаете, мы готовы и отдельную рубрику завести, и, так сказать, отдельные столбцы в газетах, как угодно, но все равно с этим надо как-то бороться. Поэтому это опять мы с вами приближаемся к тому, насколько прав или не прав Владимир Ростиславович. Я считаю, что он прав. Надо отвечать за свои слова. Надо, если ты пишешь, если ты критикуешь, если ты добиваешься какой-то правды, ну, хорошо, если ты такой хороший, ну, тогда будь мужчиной. Если ты такой справедливый, почему ты мразь? Если ты такой правдоруб, почему ты трус? Вот, вот что я хочу сказать.
Это Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. И сейчас предлагаю уже подключаться нашей аудитории. Просто напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Вернемся к долгам за газ сразу. 413-й пишет. Господин министр, понятно, что вы будете защищать свой народ. Но в России более 80 регионов, и все бы хотели прощения долгов по газу. Почему именно ваш регион приоритетный? Зачем сеять эту неприязнь друг к другу?
Я еще раз говорю, ничего из ряда вон выходящего в Чеченской Республике не произошло. И вот таким вот отдельным специфическим регионом Чеченскую Республику сделал не чеченский народ. Его сделала глобальная политика, да, которая для того, чтобы реализовать свои политические амбиции, выбрала именно Чеченскую Республику. Поэтому не надо в этом винить чеченский народ. И тем более винить нас, людей, которые служат чеченскому народу, что мы отстаиваем его интересы. Вот как я отвечу на этот вопрос. Мы отстаивали, отстаиваем и будем отстаивать во главе со своим лидером Рамзаном Кадыровым интересы чеченского народа. Ибо для этого президент страны верил чеченский народ и Рамзану Кадырову, и нам, его команде.
Солидарны вы с тезисом о том, что Чечне все-таки позволено несколько больше, чем другим рядовым регионам Российской Федерации?
Абсолютно не солидарен. Почему? Абсолютно не солидарен. А что там больше позволено? Что больше позволено?
Ну, когда прокуратура Чеченской Республики
ничего подобного.
Выступает фактически...
Другой вопрос. Да. Я вам скажу, что Чеченская Республика приняла на себя вот эту страшную махину, страшную стихию международного терроризма. Об этом никто не пишет. Об этом никто не говорит. Что чеченский народ, кстати, миллионами выходят на митинги, да, там, так сказать, по 700, по 500 тысяч, по миллиону, больше миллиона вообще, так сказать, консолидированно выходят митинги в поддержку интересов пророка России, Мухаммада. Да, в том числе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что в России живет более 30 миллионов мусульман, и, так сказать, 80% из них это наши с вами россияне. Это что, не интересы России? Это интересы России. Сегодня пророка Мухаммада, мы будем на него карикатуры, завтра на Иисуса будут рисовать карикатуры, поливать грязью православие. Это что, не заслуживает митинга? Это заслуживает митинга. И если благодаря нашим импульсам, пусть даже митинговым, но импульсам проснется русский народ и будет защищать православие, и будет защищать свою русскую национальную идею, уверяю вас, что мы с вами станем мощной, сильной и достойной державой.
Павел Трейдер интересуется, а сколько вы еще собираетесь оставаться таким специфическим, если хотите, регионом? Имеется в виду, что вот вы говорите о том, что там Чечня приняла удар мирового терроризма, но это было когда? Угу. Но сколько лет еще понадобится для того, чтобы вот как-то эхо этого прошло?
Для того, чтобы эхо этого прошло, много времени не надо, и это эхо это проходит, и это эхо, к сожалению, создаем не мы. И когда происходят, в принципе, обычные вещи, если они происходят в Чеченской Республике, им обязательно придается какая-то окраска либо нашими СМИ, либо, так сказать, отдельными блогерами, да, без паспортов, да, и так далее. Возьмите ту же самую новую газету, которая хаит Чеченскую Республику, не называя ни одного конкретного имени, не называя ни одного конкретного факта. Вот, возьмите, так сказать, доклады ОБСЕ, ни одного факта, ни одного имени, ни одной фамилии. Все какие-то анонимы, все, кто там что-то скрывается, какие-то там у них...
Чтобы извиняться да. не пришлось потом, мы же знаем.
Ну, вы знаете, а что тут такого, разве плохо, разве это плохо извиняться? Извиняться, каяться, это, по-моему, часть вообще, так сказать, нормальной души, это когда она каяется и извиняется, если она согрешила.
Ну, если это искренне,
конечно. Конечно, конечно, конечно. Просто... Но если не искренне, значит, ну, хотя бы есть что-то, хотя бы есть некий механизм, вот такой даже простой, для того, чтобы человека вернуть в нормальное русло. Если мерзавец какой-нибудь бросил банку в мальчика где-нибудь, так сказать, в метро, то мы находим в себе силы вернуть его, так сказать, обратно в город, чтобы он подметал улицы. И сейчас он стал прекрасным парнем, трудолюбивым, хорошим. И, уверяю вас, ни он, ни его друзья, никакое его окружение никогда банку такую больше не бросит. ни в одном городе России.
А вы отслеживаете судьбу вот этих
героев? Нет, безусловно, безусловно. Он сотрудник Сурсада, он работает, парень нормально.
А Сурсад это что?
Ну, Сурсад это организация, которая отвечает за чистоту в городе.
А, то есть
за
по-прежнему
да,
работает
да.
там?
Он теперь там уже, как бы, уже у нас такой кадровый служащий, назовем его так, который, так сказать, работает и получает зарплату и радует своих родителей. То есть парень абсолютно изменился, вернее.
Глупый вопрос.
Изменился задам. И изменился, да.
Да, а у него возможность уволиться из этой организации есть?
В любое время, он то положенное время, которое было, он давным-давно уже его отработал, а потом изъявил, да, изъявил желание работать уже на зарплату, и он работает, и хороший парень, кстати.
То есть уезжать из Чечни?
Нет, 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 а кто его будет держать? Кто? Никто никого насильно не держит, он урок получил, и даже если бы он сегодня не работал бы в этой организации, уверяю вас, уже прежде чем бросить банку не туда, куда нужно, он бы 10 раз подумал.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Георгий, вот смотрите.
Да, Георгий, пожалуйста.
Я вообще за то, чтобы простить Чечне газ, только лишь за то, что она показала вообще свою консолидацию вот с своими властями. У нас ведь ни в одном регионе больше такого нету. К слову, я сам из Краснодарского края, из города, третий мэр, который укладывает город плиткой и отваливает в Сочи. И у нас этого нету. На 1000 рублей я меньше плачу коммуналку за двушку, чем за трешку в Москве. Так вот, Чечня показала, как можно на самом деле решить вопрос. И ни один регион больше так не поступает. Все сидят, молчат. Сколько будут топить, столько и будут платить. А теперь, конечно, вслед за Чечней. И нам, простите. Но они были первопроходцем, поэтому простить. Другой вопрос, как они сами между собой поделят. Одна пенсионерка с последних денег платила. А другой человек там на двух гелендвагенах ездил, 5 лет не платил. Вот как-то между собой пусть этот вопрос решат, кому какие возвраты сделать, и все. А так, конечно же, простить.
Спасибо, спасибо, принимается.
Ну, когда человек абсолютно прав, комментировать сложно, потому что для того, чтобы комментировать, нужно найти либо изюминку, либо изъян. Я абсолютно согласен с
нашим...
Знаете,
как экономисты говорят? Они говорят, что самые ответственные плательщики по всем коммунальным платежам – это пенсионеры, которые последние копейки, даже они где-то недоедать будут, но отнесут и заплатят за те коммунальные платежи, которые выставляет им там, какая-то их коммунальная организация от имени государства российского. Вот они платят стабильно. А те, кто не платит, они в различные категории представляют. Кто-то маргинал, кто-то, наоборот, зажиточный и полагает, что им платить вообще
хорошо,
не обязан.
Хорошо, хотите, я вам совершенно, давайте, в продолжение темы, совершенно вот глядя вам в глаза, абсолютно искренне скажу одну вещь, да? Вот из того, что сейчас волновало нашего радиослушателя из Краснодара. Я вам клянусь Всевышним, да, и здоровьем своей семьи, что вот то перераспределение, о котором говорил, значит, предыдущий оратор, да, наш...
Георгий.
Да, Георгий из Краснодарского края, уж что не ляжет на плечи наших стариков, детей, больных, инвалидов и так далее, так вот это распределение абсолютно точно. Поэтому причастны там были, непричастны, тратили, не тратили, платили, не платили, в первую очередь. В первую очередь, все эти тяготы лягут на тех, кто ездит на гелендвагенах, на тех, кто, так сказать, имеет там замки, где-то дворцы и яхты и так далее.
Вы
и так далее.
В метафизическом смысле?
Это я говорю одновременно и в метафизическом, и в конкретном смысле я вам это говорю, потому что вся политика главы Чеченской Республики, Рамзана Ахматовича Кадырова, абсолютно точно базируется на социальном принципе. Посмотрите, даже региональный общественный фонд имени Ахматхаджи Кадырова, разве кто-то может нас упрекнуть в том, что мы помогали, скажем, для того, чтобы там, как вот некоторые фонды делают, там, списать, не списать, получить какие-то преференции там и так далее? Ни один, ни рубля из этого фонда не получил тот человек, который имеет где-то гелендваген, яхту или что-нибудь еще. Это 1000 раз перепроверяется это все. Когда уже видят, что ничего человек никак не может платить, он, кстати, уволил, так сказать, руководителей городских районов, уволил за то, что они требовали, это было, вменялось одной из, так сказать, их провинностей, было то, что эти деньги, они не усмотрели за тем, что за, вот, требовали плату с людей, которые эту плату просто-напросто вносить не могли.
Плату в фонд?
Нет. Какой фонд? плату за коммунальные услуги. Просто люди не могли платить. И вот эти платежи брал на себя фонд. Фонд оплачивал за этих людей. И он, Рамзан Ахматович, на своих совещаниях говорил: давайте мне списки людей, которые просто-напросто не могут платить. А не платить нельзя. Значит, мы, фонд, мы сами возьмем на себя эту обузу и будем платить.
Я просто не силен, конечно, в законах Российской Федерации. Ну, в смысле, я их знаю, но не досконально, да. Но все-таки, насколько я помню, механизм дотации для граждан Российской Федерации, которые платят коммунальные платежи, и еще им нужно чем-то питаться, например. Так вот, эти дотации предусмотрены законами Российской Федерации.
Ну, вы знаете, дотации у нас очень многие предусмотрены, но тем не менее мы с вами понимаем, что их повально не хватает, что людям катастрофически не хватает денег. У нас с вами объемы дотаций очень часто не совпадают, так сказать, с инфляцией и ростом цен, да, которые практически у нас сегодня, ну, почти не контролируем, да, он как бы растет и растет, эта цена, ничего с ней не сделаешь. Поэтому вот это несовпадение очень часто приводит к тому, что людям просто, ну, нечем платить за коммуналку.
Один из самых, опять же, популярных тезисов о том, что все бизнесмены в Чеченской Республике обязаны платить отчисления в фонд Ахмат Кадырова.
Ничего подобного. Никто никому ничем в Чеченской Республике и за ее пределами не обязан. Если, скажем, чеченский бизнесмен, который зарабатывает серьезные деньги, изъявил такое желание, конечно же, никто его отталкивать, никто, потому что все знают, что этот фонд справедлив. Все знают прекрасно, что там идет реальная работа с каждым нуждающимся, с каждым человеком, который там болен, я не знаю, инвалид, которому нужно иногороднее лечение, дорогостоящая операция. Если это связано с нашей помощью Сирии, нашим братьям-мусульманам и немусульманам, эта помощь оказывается, и вот, скажем, в Магнитогорске недавно я был человеком, который эту помощь распределял, находился в Магнитогорске, и вот буквально на днях посетил Ванечку Фокина с мамой, которые у нас лежат в клинике Рошаля. Вот, поэтому я еще раз повторяю, эта помощь оказывается абсолютно всем, и так как у нас нет с вами такого, знаете, шариатского государства, да, то любой мусульманин должен этот закят платить, то есть ту часть из зарабатываемых денег, которые шли бы на благотворительность. Это нормально. И если такое желание изъявляется, все, ну, конечно же, таким людям идут навстречу. От Рамзан Ахматович Кадыров, человек, который основная львиная доля, как бы, вот того, что платится, я еще раз повторяю, это люди самые неимущие, это люди самые несчастные, это люди, которые очень часто потеряли вообще какую-либо надежду.
Вы взяли в семью двух деток, пишет Михаил. В свое время Бородин пополнил свою семью. Нетаньяху опекает двух деток онкобольных. Очень много в России тяжело больных детей. Что надо сделать, чтобы каждый чиновник или бизнесмен взялся опекать тяжело больного ребенка?
Ну, разумеется, мы заставить людей опекать чужих детей не можем, это понятно. Мне кажется, что это выбор каждого человека. Ну, я, например, когда увидел Арсения и увидел Ксюшу, я сразу понял, что, ну, вот я сейчас не хочу как бы об этих делах тут рассказывать во всеуслышание, это как бы одна рука не должна видеть того, что делает другая, да, но я знал, что вот одна бабушка не справится, понимаете, ну, не справится она. А, ну, я не мог не принять другого, не мог вот принять другое решение, кроме этого решения, я его принял. Я его принял.
Забрали их в семью?
Нет, я их пока в семью не забрал, они пока находятся с бабушкой, потому что сразу их в семью забирать, это как бы будет неправильно, они в одной среде находятся. Но то, что я буду какую-то денежку им платить, буду за ними смотреть, буду присматривать, где-то что-то помогать, и уже это будет по жизни, пока они не станут совершеннолетними, да, вот это с Божьей помощью, если Господь даст мне такие силы, а пока эти силы у меня есть, и возможности эти есть, я этим детям буду помогать.
Один звонок еще успеем. Коротко совсем слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, плохо слышно было. Давайте попробуем вас сейчас. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Да, плохо слышно. Давайте еще раз. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот поскольку вы с информацией связаны, такой вопрос. С точки зрения вот ведущейся против России информационных атак, в чем вы видите главные провалы в наших ответных действиях?
Спасибо, принимается.
Ну, наверное, главный провал в наших ответных действиях заключается в отсутствии должной консолидации вокруг идеи единства и незыблемости нашего государства. Как-то мы, знаете, к сожалению, к великому, видимо, из-за тех упущений, которые были у нас в эпоху ельцинского безвремения, да, когда мы сюда пускали кого угодно вместе с любыми идеологиями, мы с вами очень многое упустили. Самое главное, мы упустили основные принципы патриотического воспитания, которое было в советские времена, которые я сам в свое время, так сказать, застал. Мы очень многое потеряли. Мы потеряли нашу историю, мы потеряли, уже теряем нашу историю, мы позволяем ее переписывать, и вот здесь я считаю, что мы можем потерять и страну. Поэтому мы сегодня должны, невзирая на наши национальности, невзирая на наши конфессии, учитывая, что наше государство формировалось по принципу многонациональности, должны сплотиться и под единой идеей мощи, силы и неделимости нашего государства, любить свою историю, любить свою культуру и транслировать, не стесняясь, это на весь мир.
Это был Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Спасибо, Джамбулат Вахидович, приходите еще.